говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В газете «Московский комсомолец» журналист Марк Дейч, он участвует в передаче, описал такой случай. В Ангарске за последние 7 лет зверски убиты 29 женщин. Найти серийного убийцу вызвался прокурорский работник из Иркутска Николай Китаев, специалист по раскрытию таких случаев, и потерял работу. Китаев тоже участвует в передаче. Третий участник – ростовский психиатр профессор Александр Бухановский, сумевший в свое время разговорить самого Андрея Чикатило. По России 30 серийных убийств остаются нераскрытыми. Что делать с самими убийцами? Вот мнение прохожих на улицах Москвы. Смертную казнь, мне кажется. Принудительное лечение и изоляция от общества однозначно. Пожизненное заключение. Есть высшая мера, которая представляет собой пожизненное заключение. Надо лишать жизни. Смертная казнь. Я против смертной казни. Я бы его задушил. Так говорят москвичи. Но сперва, разумеется, нужно найти убийцу. Факты и мнения. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 29 января 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Недавно в газете «Московский комсомолец» Марк Дейч, он участвует в сегодняшней передаче, описал удивительный случай. В Ангарске за последние 7 лет зверски убиты 29 женщин. Найти преступника вызвался прокурорский работник из Иркутска Николай Китаев, специалист по раскрытию серийных убийств, и потерял работу. Он тоже участвует в передаче. Третий участник – ростовский психиатр профессор Александр Бухановский, сумевший разговорить самого Андрея Чикатило. А по России 30 серийных убийств остаются нераскрытыми. Но что с ними делать, с серийными убийцами? Вот мнение москвичей. Опрос Вероники Баде.
Смертную казнь, мне кажется, надо.
Принудительное лечение, изоляция от общества однозначно.
Им надо пожизненное заключение.
Есть высшие меры, которые представляют собой пожизненное заключение.
Надо лишать жизни.
Смертная казнь.
Наверное, пожизненное заключение. Я против смертной казни.
Я его задушил. В общем, лишил бы жизни.
Но сначала убийцу, конечно, нужно найти, и об этом наш разговор. Помню факты и мнения комментаторы за круглым столом. Николай Николаевич Китаев, Иркутск. Ваш нынешний статус безработный. Я представлю вас теперь детальнее. Вы старший советник юстиции, кандидат юридических наук. Диссертация была посвящена изобличению серийных убийств. Ваша последняя должность – старший помощник прокурора по расследованию дел особой важности Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. И вот когда вас пригласили в Ангарск, вы дали заключение, что эти убийства большей частью 29 женских трупов не имеют более следственной перспективы. То есть следствие велось вяло и фактически запущено. Что дало вам основание прийти к подобному выводу?
Дело в том, что я изучил представленные мне материалы дел по этим расследованиям за несколько лет ведшейся работы. И когда я их изучил, мне стало совершенно ясно, что следствие велось недостаточно активно, недостаточно наступательно и профессионально. Многие оперативные и следственные позиции были уже безвозвратно утеряны. В частности, протоколы осмотра места происшествия были составлены во многом некачественно. Некоторые вещественные доказательства не были объектом исследования и потом неизвестно куда девались. Вот такие традиционные недочеты. Я доложил при прокуроре Иркутской области Мерзлякове свое заключение. Это произвело не слишком хорошее впечатление на собравшихся коллег, но я говорил только правду. Больше меня на подобное совещание не приглашали, а приглашен я был тогда именно по письменному, я бы сказал, согласованию прокурора области Мерзлякова с восточно-сибирским транспортным прокурором. Прокурор области написал пригласить товарища Китаева как специалиста в области серийных убийств. Действительно, я на протяжении многих лет занимался расследованием тяжких преступлений против личности, и было немало преступлений, которые совершены одним и тем же лицом серией. Ну, серии были разные. От 14 трупов, как серийный убийца, врач Иркутской скорой помощи Кулик, до 3-4. По сексуальным мотивам, как правило, хотя присутствовала и корысть. Был у меня определенный опыт положительный, поэтому я был приглашен в качестве такого специалиста. На сегодняшний день могу сказать, перспектив видимых для раскрытия этих преступлений нет. Хотя, я считаю, при правильной организации работы значительную часть этих преступлений можно раскрыть в течение полугода.
Спасибо, Николай Николаевич. И профессор Бухановский, я уже сказал, вы сумели разговорить. Именно вы, а не следователь Андрея Чикатило. Андрей Чикатило сегодня имя нарицательное. Я представлю и вас теперь детальнее. Вы заведующий кафедрой психиатрии Ростовского медицинского университета и одновременно профессор юридического факультета Ростовского университета. Сейчас в гостях в нашей студии в Москве. Я уже сказал, что по России под контролем, во всяком случае так это официально именуется, Генеральной прокуратуры находится более 30 убийств, попадающих под категорию серийных. Ну, следует, наверное, здесь сказать, что сам этот термин «серийные убийства» возник в 1971 году, был введен в обращение в Соединенных Штатах. Также следует сказать, и, быть может, к счастью для России, что знаменитый Андрей Чикатило совсем не чемпион мира по серийным убийцам. Он в особом списке находится на 13-м месте. Слава Богу! Но вот такие специалисты по серийным убийствам, как Николай Китаев, они что, сегодня не нужны с вашей точки зрения?
Обязательно нужны. Необходима специализация. Я абсолютно в этом убежден. Я могу привести только один пример. В ходе поиска Чикатило, это длилось более 10 лет, в Ростове была создана уникальная школа следственно-розыскного аппарата. Идея пришла руководителям милиции того времени Фетисову Михаилу Григорьевичу и Виктору Васильевичу Буракову. И они поставили перед нами задачу. 2 года мы учили следственную группу. Им читали лекции, проводили разъяснения. И тогда мы помогали им в разработке некоторых оперативных мероприятий с точки зрения психиатрии. Я сам врач-психиатр. И квалификация этих людей проявилась следующим образом. Вот я являюсь председателем оргкомитета периодических международных конференций «Серийные убийства и социальная агрессия», которые каждые 3 года проводятся в Ростове. Последняя прошла в сентябре 2001 года и привлекла внимание специалистов из 24 стран. И мы докладывали о наших материалах. В Ростове за 10 лет прошло 32 серии. 28 убийц было задержано. Ростов стал чемпионом мира по этому показателю. Все пришли к мысли, вот, эндемия какая-то, эпидемия, стечение обстоятельств, что, ничего подобного. Мы четко показали квалификацию следственного аппарата. Первое. Все 100% серий были выделены в самостоятельные серии, они остались в виде разрозненных убийств, до того, как преступник был задержан. Даже Америка, вот я в феврале прошлого года читал лекцию в Академии ФБР, даже Америка таким показателем похвастаться не может, хотя именно они ввели термин «серийные убийства». Это сделал Роберт Реслер, который создал впервые такой отдел в 70-х годах в Академии ФБР. Именно он принимал меня, и мы с ним дружим уже 7 лет. Они не поверят таким результатам, они собираются приехать и посмотреть. Второе. Почти 80% серийных убийц были задержаны оперативным путем, а не случайно. Это тот же показатель сверхвысокий. Показатель квалификации ростовской службы. Но, к сожалению, там сейчас с уходом и сменой власти как-то приходит... Надо учить таких людей. Мы провели исследования по жертвам серийных преступлений. Мы провели исследования, сколько их должно быть в России. Мы вышли на то, что в России в единицу времени идет около 20 серийных убийств. Мы пришли к тому, что за десятилетие у нас в России только от руки серийных убийц гибнет почти 3000 человек. Это проблема, которая в ближайшие годы, десятилетия не исчезнет, а обострится.
Спасибо, профессор Бухановский. И Марк Дейч. Александр Олимпиевич упомянул ФБР. Действительно, ФБР является как раз тем органом в Соединенных Штатах, где сконцентрирована борьба, работа по розыску серийных убийц. В Великобритании существует специальный отдел в Скотланд-Ярде. Во время вашей работы над статьей для «Московского комсомольца» вам наверняка приходилось искать какую-то, так сказать, организацию, крышу в России. Наверное, вы интересовались в Генеральной прокуратуре. Вы нашли такую крышу, вот такой отдел, который специализируется на этом, в сущности, биче, так сказать, сегодняшней России? Ведь город Ангарск, который вы описали, терроризирован этими убийствами женщин. Прошу вас.
Такого отдела, к сожалению, нет. Ни в Генеральной прокуратуре, ни в Министерстве внутренних дел. Более того, данные, за которыми я обращался здесь, в Москве, в центральные аппараты этих двух ведомств, каких бы то ни было данных, мне было отказано. И то, что я получил, те документы и сведения, я получил их непосредственно из Ангарска. Хотел обратить ваше внимание, и ваше, Лев, и участников нашего круглого стола, на то обстоятельство, что серийное убийство, безусловно, это социальная проблема в первую очередь. Я хочу напомнить вам о том, что один из великих фильмов 20 века «Мёрдер, убийца» Фрица Ланга был сделан в Германии в начале 30-х годов и как раз свидетельствовал о тех страшных переменах в социальной жизни общества, немецкого общества, которые к тому моменту уже были очевидны. Не случайно и сейчас то, что происходит у нас. 5 лет назад в России было, если я не ошибаюсь, 7 или 8 серийных убийств. В прошлом году зафиксировано 35 маньяков или серийных убийц. Вот прогресс, который имеет место быть и который нас ожидает, насколько я понимаю, в ближайшем будущем. Давайте попробуем определить, с чем же это связано, с какими социальными потрясениями.
Спасибо, Марк Дейч. Пока я должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом», участвует из Иркутска по телефону Николай Китаев, а в нашей московской студии профессор Александр Бухановский и журналист Марк Дейч. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман. Кстати, Марк, вы упомянули фильм Фрица Ланга. Действительно, этот фильм был создан тогда, когда в Германии свирепствовал в дальнейшем найденный серийный убийца Бруно Людке. Он убил 80 человек за период с 28 по 43 год. И уже в нацистской Германии он, так сказать, исчезает из поля зрения. Он был отправлен на исследование в Вену, на психиатрические исследования. Там он и погиб. И в этой связи, профессор Бухановский, вы стали всемирно знамениты в связи с вашей работой по делу Андрея Чикатило, которого вы не раскололи, а именно психиатрически разговорили. Он вам доверился. Но, как известно, вам не дали довести свою работу научную с Чикатило до конца. Он был расстрелян только в 1994 году, но вы больше доступа к нему не имели. Почему?
Я имел с ним 5 встреч. 2 из них были узловыми, когда меня приглашали. Но впоследствии начались интенсивные следственные оперативные действия с выходом на место. Следственные действия там. Мне, как психиатру, места не нашлось. К сожалению, как-то так случилось, что и после этого к нему имели многие доступ, в том числе в камеру. Мы должны были доводить наши исследования до конца. Так не получилось. Но я не хотел бы сейчас на этом останавливаться. Чикатило, к сожалению, уже пройденный этап, но нас ожидали и еще ожидают еще новые убийства. Но я хочу продолжить слова Марка Дейча, когда он сказал, что у нас не так много зафиксировано серийных убийц. Это обманчивое впечатление. Я абсолютно убежден, что большинство серийных убийц у нас на сегодняшний день просто не выявились в отдельную серию. И они в виде единичных убийств где-то фиксируются, но они до сих пор в серии не объединены. До тех пор, пока не объединят, убийцу не поймают. Вот в этом вся проблема.
И вновь в Иркутск. Николай Николаевич, Китаев. Ну вот вы безработный, но безработный по, так сказать, формальному признаку. Вам более 50 лет, у вас огромный юридический, следственный опыт. Я уже сказал, кандидат юридических наук. И наверняка вы продолжаете размышлять над проблемами своей профессии, в частности, над поиском, розыском, изобличением тех же серийных убийств. С вашей точки зрения, чего в России сегодня не хватает или не делается для того, чтобы с этим злом бороться? В конечном счете, все-таки расследование этих преступлений достаточно сложно. Прошу вас.
Вот сейчас Александр Олимпиевич очень правильно говорил о латентном характере серийных убийств. С этим абсолютно я согласен. Вообще, по статистике, в России исчезает ежегодно от 15 до 20 тысяч человек. То есть население какого-то городка или районного центра исчезает бесследно. Значительная часть этих людей становится жертвами серийных убийц, которые просто ловко прячут их трупы. А следственные органы под всевозможными предлогами отказывают в возбуждении уголовных дел по таким фактам. Считается, что если нет трупа, то человек гипотетически может быть жив. Хотя есть специальное указание Генеральной прокуратуры, и они через несколько лет повторяются, что при совокупности определенных признаков по исчезновению человека необходимо возбуждать уголовное дело по факту его убийства.
Спасибо, Николай Николаевич. А теперь я хочу процитировать стихи. «На земле единственное счастье – это вы, любимые и дети». Это стихи Муханкина. Владимир Муханкин осужден в Ростове за 8 убийств женщин и детей и за 16 покушений на убийство. Ну вот для него это единственное счастье. Любимые женщины и дети. Он приговорен к смертной казни, но не казнен, поскольку Россия сейчас смертную казнь не применяет. И Марк Дейч, вы освещали для нас, вели репортажи с процесса Андрея Чикатило. Андрей Чикатило признан вменяемым. И все же, какое впечатление произвел он на вас, не психиатра, не специалиста, журналиста, находившегося рядом с ним, по сути дела, в зале суда?
Безусловно, производил впечатление больного человека. Я, пользуясь некоторым расположением судьи Акубжанова, сидел рядом с клеткой, в которую приводили со скованными руками за спиной, даже в клетке зала суда, наручники с него не снимали, с Чикатило. Я сидел рядом и пристально наблюдал за ним день ото дня. Должен сказать, что впечатление он произвел человека нездорового, но ведь я не специалист, и я очень хорошо помню в этой связи, я вот сижу как раз сейчас напротив профессора Бухановского, я несколько раз встречался с ним и во время процесса, и после него, и я допытывался у Александра Олимпиевича, скажите, спрашивал я, Чикатило болен или он здоров? Он вменяем или невменяем? Я очень хорошо помню, когда Бухановский несколько раз отвечал мне, я не буду отвечать на этот вопрос, пока суд не вынесет свой вердикт. И вот спустя некоторое время я повторил этот вопрос профессору Бухановскому, и Бухановский мне тогда ответил, да, он, безусловно, болен, этот человек, но распространяться по этому поводу не стал. Я, повторяю, совершенно не специалист, профан в области психиатрии, но мне кажется, что, безусловно, Чикатило был человеком больным.
Спасибо, Марк Дейч. Пользуясь возможностью, к профессору Бухановскому. Александр Олимпиевич, известно, что в Соединенных Штатах, а вы работаете с американскими специалистами, ничтожное количество серийных убийц, маньяков, которых мы так называем в быту, признаны были невменяемыми. Они признаются все-таки вменяемыми. Ну вот я привел стихи серийного убийцы Муханкина. Вы специалист, работаете с огромным материалом. Вы слышали мнение москвичей из запроса нашего московского координатора Вероники Баде. Многие полагают, что эти люди больны, что их нужно лечить. И, как ни странно, далеко-далеко не все склоняются к тому, что их необходимо казнить. Что вы думаете о психическом состоянии этих людей, если брать вот в целом как феномен.
Кстати, я проводил экспертизу того Муханкина, которого вы сейчас только цитировали. Но мне неизвестно ни одного серийного убийцы, ни в России, ни в Соединенных Штатах, ни в Германии, ни в Великобритании, которому официально не был бы установлен психиатрический диагноз. И вот я развожу два момента. Вменяемость и наличие диагноза. Диагноз – только одна часть признания человека невменяемым. Вторая часть – это способность больного человека осознавать фактический характер своих действий, их общественную опасность и руководить ими. В этом отношении период, когда судили Андрея Чикатило, был очень сложный, потому что в России существовало только два понятия – вменяем-невменяем. В последнее время появилась статья об ограниченной вменяемости, она существенно меняет позиции. Но я не хотел бы говорить сейчас о вменяемости, я подчеркиваю, больные люди. Есть отдельные случаи, когда эксперты признавали человека, серийного убийцу, невменяемым, судья все-таки выносил вердикт о его виновности, и этот человек шел в газовую камеру или на электрический стул. Такие случаи мы знаем в Соединенных Штатах. В каждом штате есть свой подход к судебно-психиатрической экспертизе законодательной. Но я хочу обратить внимание на вторую сторону. Мы провели исследования серийных убийц до того, как они были задержаны. Многие из них были рецидивисты. Оказалось, после выхода из тюрьмы, которая вроде бы должна была нести исправительные функции, период от момента выхода из тюрьмы до момента совершения очередного преступления после каждого выхода укорачивался. Это показывает, воспитательная модель не действует. Раз они больны, необходима медицинская модель превенции, предупреждения, предохранения от особо жестоких форм поведения. И мы в Ростове эту модель начали, и мы лечим сегодня ту латентную преступность, о которой сказал Николай Николаевич Китаев, у нас лечатся больные. Лица, которые совершили уже как некие садистские преступления, совершили незадержанной милицией и анонимно лечатся в Ростове. У нас наблюдение уже достигает 8 лет.
Спасибо, Александр Олимпиевич. И времени практически нет. Вам же и заключительный вопрос. Раскаиваются ли эти люди в том, что они сделали?
Как правило, нет. Они жалеют только себя.
И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали по телефону из Иркутска Николай Китаев, а в нашей московской редакции гости Марк Дейч и Александр Бухановский. Московский координатор передачи Вероника Баде вел передачу из Праги Лев Ройтман. Всего доброго.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Атлантический дневник. Человек с молотком. Есть американская пословица: «Человеку с молотком везде мерещатся гвозди». Разговор пойдет о книге Сэмюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций», одной из самых влиятельных книг последних десятилетий. 20 лет назад, когда эта радиопередача впервые вышла в эфир, книга Хантингтона еще не была переведена на русский. Существовала только короткая статья. Какие гвозди мерещатся Хантингтону? Основное внимание он уделяет ставшим во весь рост проблемам взаимоотношений западной цивилизации с исламской и китайской. Начинает автор с разбора ситуации в Югославии, периода распада, в мусульманской общине Боснии. После распада страны несерьезные и неглубокие религиозные отождествления мусульман, католиков и православных приобрели новую актуальность, а с началом боев они усилились. Многообщинность исчезла, и каждая из групп стала все больше самоотождествляться со своим большим широким культурным сообществом и определяться в религиозных терминах. Тезисы Сэмюэля Хантингтона в критическом освещении автора и ведущего «Атлантического дневника» Алексея Цветкова. Впервые в эфире 29 января 2002 года.
«Атлантический дневник. Человек с молотком». В годы Холодной войны история была предсказуемой. Капитаны государственных кораблей имели подробные лоции, то есть доктрины поведения в мире, разделенном на два лагеря. О советской доктрине рассказывать незачем. А что касается Запада, то ему проложила курс статья американского дипломата Джорджа Кеннона, опубликованная в 1947 году и определившая правильное поведение в отношении коммунистического лагеря как «сдерживание». На исходе 80-х годов прошлого века противостоянию пришел конец, а вместе с ним исчезла и царившая до тех пор ясность. Речь пошла о некоем новом миропорядке, в самом хорошем смысле. А политолог Фрэнсис Фукуяма даже опубликовал статью об окончательной и бесповоротной победе либерализма в мировом масштабе. События очень скоро показали всю смехотворность такого прогноза. Но Фукуяма все-таки переиздал свою статью, раздув ее до размеров книги. Денежные идеи на дороге не валяются. В 1993 году у Фукуямы появился, наконец, внушительный оппонент. Профессор Гарвардского университета Сэмюэл Хантингтон опубликовал статью под названием «Столкновение цивилизаций». В том же журнале Foreign Affairs, где за 46 лет до этого вышла основополагающая статья Кеннона. Тезис Хантингтона был куда менее наивным и гораздо более мрачным, чем предсказание Фукуямы. Его было незазорно принимать всерьез, и о нем заговорили во всем мире как о возможной карте дальнейшего исторического путешествия. В 1997 году Хантингтон расширил и дополнил свой тезис. Теперь он тоже вышел в объеме книги под названием «Столкновение цивилизаций и перестройка миропорядка». С тех пор эта книга остается в поле зрения всех международных политических дискуссий. А после сентябрьских террористических актов в США интерес к ней резко возрос. Между тем, книга до сих пор не переведена на русский язык. В России Хантингтона, если и обсуждают, то лишь первоначальную короткую статью. Как правило, на полном заряде патриотической ненависти и без разбора концепции. То есть не читая, в традиции литературной дискуссии вокруг «Доктора Живаго» и «Архипелага ГУЛАГ». В связи с этим, мне кажется, что пришло время всерьез поговорить об этой книге. В эпоху Холодной войны государства группировались вокруг двух основных принципов – доктрины коммунизма и понятия так называемого «свободного мира». При этом совершенно неважно, в какой степени они действительно разделяли идеи коммунизма или либерализма. Речь идет о политике, а не об идеологии. С тех пор, как эти два лагеря прекратили свое существование – государства, по мнению Сэмюэля Хантингтона, в поисках центра политического тяготения все теснее смыкаются вокруг идеи цивилизации, которая существовала всегда и которую не отменила временная идеологическая поляризация. Что имеет в виду Сэмюэль Хантингтон, говоря о цивилизации, вернее, о цивилизациях? Вот как он сам определяет это понятие.
Цивилизация – это самая широкая культурная сущность. Деревни, области, этнические группы, национальности, религиозные группы – все они имеют свои различные культуры на разных уровнях культурной разнородности. Культура деревни в Южной Италии может отличаться от деревни в Северной Италии, но обе обладают общностью итальянской культуры, которая отличает их от немецких деревень. Европейские общины, в свою очередь, будут иметь общие культурные черты, которые отличают их от индийских или китайских общин. Однако китайцы, индусы и жители стран Запада не являются частями какой-либо более широкой культурной сущности. Они представляют собой цивилизацию. Таким образом, цивилизация – это высшая культурная группировка людей и самый широкий уровень культурной идентичности людей, за исключением того, что отделяет человека от других биологических видов. Она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, история, религия, обычаи и институты, так и субъективные самоидентификации людей.
Понятие цивилизации как самого крупного политического сообщества введено в обход не Хантингтоном. Его автором, скорее всего, можно считать итальянского мыслителя XVIII века Джамбатиста Вико, о котором Хантингтон не упоминает. Но зато он приводит имена таких видных социологов и историков, как Макс Вебер, Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби и других, а из современных – Уильяма Макнила и Фелипе Фернандеса Арместо. Многие из идей, выдвинутых этими достойными предшественниками, сегодня не то чтобы отвергнуты, но, как правило, игнорируются. Историки предпочитают не иметь дела со столь громоздкими концепциями, которые в тесных рамках их дисциплины невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Но Сэмюэля Хантингтона это не обескураживает. Идея цивилизации нужна ему не для выяснения смысла истории, а для более сиюминутных целей политического толкования и прогнозирования. Высокая теория здесь, как говорится, может отдохнуть. В первоначальной статье Хантингтон насчитал 8 цивилизаций – западная, исламская, конфуцианская, японская, славянско-православная, латиноамериканская, индуистская и африканская. В книге «Конфуцианская цивилизация» переименована в китайскую. Их списку добавлена 9-я цивилизация – буддистская. О поводе к такому добавлению я еще скажу несколько слов. Концепцию Хантингтона и ее применение к объяснению мировых событий проще всего проиллюстрировать на конкретном примере. А пример взять, что называется, поближе к дому. Россия до недавнего времени была центральным оплотом коммунистического лагеря, в который входили страны самых разных традиций, объединенные временной общностью идеологии. Не только восточные и западнославянские, но и мусульманские, а также Китай, Вьетнам, Куба и так далее. С распадом этого сообщества Россия, по мнению Хантингтона, несмотря на все ее заигрывание с Западом и ухаживание со стороны последнего, постепенно вновь обретает свою традиционную историческую роль сердцевинного государства так называемой славянско-православной цивилизации. О такой цивилизации писал еще Тойнби, колеблясь по поводу объединения России в один культурный массив с Западом и вспоминая ее византийское культурное происхождение. У Хантингтона для таких промежуточных цивилизаций припасен особый термин – «метущиеся». Особое развитие России было прервано Петром Великим, который силой вытолкнул ее на европейскую орбиту. В XVI веке, когда впервые зашел разговор о восточной границе Европы, она, по общему мнению, проходила по Дону. Именно Петр отодвинул ее к Уралу, что было канонизировано в конце XVIII века шведским картографом. С отпадением от СССР западных республик центр тяжести страны вновь отброшен в азиатском направлении – ее европейская самотождественность поставлена под сомнение, чтобы не утверждали школьные учебники. Современные историки меньше верят руслам рек и горным хребтам, и некоторые предлагают считать западные границы Европы предел распространения готической архитектуры. Это, конечно же, совпадает с территорией распространения западного христианства. Хантингтон, как и многие до него и помимо него, отмечает, что государство западных христианских традиций – такие как Балтийские республики, Польша, Чехия со Словакией, Словения и Хорватия, настойчиво добиваются членства в Североатлантическом и Европейском союзах, а граничащие с ними страны православной культуры, такие как Белоруссия, Румыния, Болгария и Сербия, испытывают особые трудности с переходом на западные либеральные позиции. Украину эта линия рассекает примерно пополам, между униатством и православием. Иными словами, новое равновесие устанавливается по черте цивилизации, и Россия обретает в этом культурном содружестве свое прежнее лидерство. Таким образом, модель, предлагаемая Хантингтоном, имеет доводы в свою пользу. Беда, однако, в том, что, подобно большинству универсальных социальных теоретиков, он пытается причесать под эту гребенку весь мир, искажая множество фактов и игнорируя еще большее множество. В этой связи нельзя не вспомнить замечательную американскую пословицу «Человеку с молотком везде мерещатся гвозди». Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. «Человек с молотком». Я намеренно привел в качестве иллюстрации теории Хантингтона его анализ культурной эволюции постсоветской России и родственных ей по традициям стран, потому что это наименее спорный пункт всей этой политологии, равно как и наименее оригинальный. Россия и ее ближайшие соседи были больше всех дезориентированы падением коммунизма и в поисках новых ориентиров набрели на старые, впали в глубокую архаику. Но это скорее заметки на полях книги, которая посвящена в первую очередь анализу нынешних и будущих отношений западной цивилизации с исламской и китайской. Именно здесь ограниченность и искусственность теоретических претензий Хантингтона предстает с особой очевидностью. Одним из первых и наиболее показательных этапов развертывающегося конфликта цивилизаций Хантингтон считает Югославию периода распада.
Впечатляющий скачок цивилизационного самоотождествления имел место в Боснии, в особенности в мусульманской общине. Исторически общинная лояльность не была в Боснии сильной. Сербы, хорваты и мусульмане мирно жили бок о бок друг с другом, межобщинные браки были весьма частыми, религиозное отождествление слабым. Мусульманами, по присловию, были боснийцы, не ходившие в мечеть, хорватами, не ходившие в католическую церковь, а сербами, не ходившие в православную. Но как только широкое югославское самоотождествление обрушилось, эти несерьезные религиозные отождествления приобрели новую актуальность, а с началом боев они усилились. Многообщинность исчезла, и каждая из групп стала все больше отождествлять себя со своим более широким культурным сообществом и определять в религиозных терминах.
Сэмюэл Хантингтон видит в Югославии точку контакта трех разных цивилизаций. В таких точках, согласно его теории, разгораются контактные конфликты, которые могут переходить в контактные войны. Предельной ситуацией может быть втягивание в контактную войну двух или более сердцевинных стран различных цивилизаций. Война в таком случае становится мировой. Впрочем, не все цивилизации имеют сердцевинные страны. Ее нет, например, у сегодняшней исламской цивилизации. По мнению Хантингтона, события в Югославии развивались строго по сценарию контактного конфликта. Когда католическая Хорватия провозгласила свою независимость, ее сразу же поддержала католическая Бавария, а под ее давлением вся Германия и Европейский Союз, предоставившие дипломатическое признание. Россия, в свою очередь, не могла не отреагировать и встала на сторону православной Сербии. Единственной стороной, которая не обрела себе поддержки в Европе, были, по очевидным для Хантингтона причинам, боснийцы-мусульмане. Но им стали оказывать помощь мусульманские страны – Турция, Иран и Саудовская Аравия. В ходе последующего конфликта все три стороны, несмотря на эмбарго ООН, получали оружие и стратегические товары от собратьев по цивилизации. Хорваты – от Германии, сербы – от России и Украины, а мусульмане – от Турции и Ирана. Правда, Хантингтон все-таки вскользь признает, что Соединенные Штаты, сердцевинная держава западной цивилизации, почему-то оказали поддержку мусульманам, но он пытается всячески преуменьшить масштабы этой помощи. Все это, конечно, насилие над правдой. Думаю, что с моим аргументом согласятся многие, включая сербских и русских патриотов православного образца. Сочувствие боснийским мусульманам в Европе и США было весьма широким и распространенным. Тот факт, что европейские правительства медлили с прямым применением военной силы и в конечном счете спрятались за спину США, легко объясняется сиюминутными политическими соображениями, без привлечения глобальных аргументов.
Выкладки Хантингтона лживы и пристрастны изначально, потому что теория для него важнее, чем грубые факты. Англичанин или немец вряд ли нашли бы в быте боснийской деревни много общего со своим собственным. Но они не смогли бы отличить его от быта соседней хорватской деревни, а русские от сербской. Именно эта общность жизненного уклада, в котором религия играла самую второстепенную роль, привела к такому этническому смешению в Боснии, обернувшемуся во время войны всеобщей трагедией. Тот факт, что религия стала гораздо более определяющим и мобилизующим фактором в годы войны, тоже легко объясним. В конце концов, даже Хантингтону не приходит в голову объяснить затяжной и кровавый конфликт католиков с протестантами в Ольстере столкновением цивилизации. Подобного рода натяжками книга Хантингтона изобилует даже при условии, что мы не будем заглядывать за пределы 1997 года, когда она была опубликована. Но эта дальнейшая история совершенно беспощадна к выкладкам теоретика. Хантингтону еще не было известно развитие конфликта в Косове, где Запад практически безоговорочно встал на сторону албанцев-мусульман. И объяснять это гипотетической ненавистью к православным, как пытаются некоторые, просто нелепо. Христиане в любом случае ближе по культуре Западу, чем мусульмане. Для того, чтобы это понять, не надо воспарять в теоретические сферы. Достаточно бытовых наблюдений. Еще более абсурдными предстают те страницы книги, которые посвящены отношениям Запада с японской цивилизацией, которую Хантингтон вполне справедливо не отождествляет с китайской. Теперь уже совершенно очевидно, что особенности японского капитализма, приведшие в свое время к обострению отношений Японии с Америкой и Европой, вовсе не были некой внутренней аксиомой цивилизации, не поддающейся имитации. Экономика Японии переживает многолетний спад, который в пору работы Хантингтона над книгой еще окончательно не оформился. И нам с сегодняшней позиции вполне понятно, что вчерашний конфликт был преимущественно экономическим, хотя в быту порой принимал этнические и культурные признаки. Сейчас практически невозможно читать вышедшие чуть ли не вчера книги о грядущей японской опасности. Они производят впечатление, близкое к комическому, и этот эффект не щадит и книги Хантингтона. Точно так же он не мог разглядеть из своего недалекого прошлого предстоящий азиатский экономический кризис. Историки и политологи не пророки. Но коль скоро книга пишется с явным намерением предначертать курс истории на ближайшие годы, нельзя не отметить эти просчеты и не усомниться в пользе такой книги. Впрочем, есть в ней и прямое передергивание, для изобретения которого не надо забегать на 4 года в будущее. Я уже упоминал о том, что в книге к 8 цивилизациям исходной статьи почему-то добавлена 9-я, буддийская. Хотя страны с преобладанием буддизма имеют очень мало сходства друг с другом, а многие уже розданы самим Хантингтоном другим цивилизациям, та же Япония или Южная Корея и Таиланд, которые отнесены к китайской. В чем причина такой поправки? Мне она совершенно понятна. Один из самых продолжительных и ожесточенных конфликтов Южной Азии, в Шри-Ланке, Хантингтону трудно поместить внутрь единой цивилизации, и поэтому он проводит там контактную черту – тамилы – индуисты, сингалесцы – буддисты. Но всех концов все равно не подоткнешь. Геноцид в Руанде был совершен одним африканским племенем по отношению к другому. Их не разделяет ни религия, ни язык, и они столетиями жили бок о бок и вперемешку. Россия помогала мусульманской Абхазии в ее войне против православной Грузии. Армению, которая исторически тяготеет к России, Хантингтон упрямо называет православной, а это уже просто невежество. В Южной Корее и на Тайване все шире распространяется христианство – никак не укладывающиеся в китайскую цивилизацию, а заодно и демократия. Считать ли это нарушением культурной дисциплины? В яростных российских отзывах на статью Хантингтона, попавшихся мне под руку, он клеймится как идеолог западного империализма и мондиализма. Но с либеральной западной точки зрения его книгу трудно читать без возмущения и даже годливости, поскольку из нее совершенно исключен нравственный элемент. Такое моральное уравнивание цивилизаций в духе так называемой политологии реализма, образца Киссинджера или Бжезинского, производит тем более странное впечатление, что Хантингтон попутно сетует на упадок западной цивилизации и призывает ее к мобилизации вокруг своих традиционных ценностей. Каких? Если либерализм изначально исключен из круга этих ценностей, то остается лишь самая совершенная в человеческой истории военная машина и идеология геноцида. Русские критики в запале борьбы с Западом не разглядели в Хантингтоне родства собственному человеку с молотком, Льву Гумилеву, с его освобожденной от химеры совести пассионарностью. Думаю, что таких историков, как Тойнби или Шпенглер, будут читать и в будущем. Несмотря на обветшалость их тезисов, в их книгах есть немало истинных прозрений. И кроме того, они остаются нашими единомышленниками, приверженцами либеральных ценностей. Что же касается книги Сэмюэля Хантингтона, то она представляет собой наспех сколоченное, неряшливое и безнравственное пособие для вооруженных циников. Чем скорее мы о ней забудем, тем лучше для нас всех, для всех цивилизаций. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане-мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кгбистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови каиновы, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Часть проекта «Археология». Программа о сложных вопросах истории, об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на настоящее и будущее. Ведущий Сергей Медведев.
Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бани.
И надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».